Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Рыжков, я инженер компании Intel по программному обеспечению. Мои задачи в компании входят работа с разработчиками программного обеспечения, помощь в портировании под наши платформы, помощь в повышении производительности, увеличении энергоэффективности. Данная конференция посвящена HTML5 как конференция о будущем веба. И, казалось бы, при чем здесь Intel? Intel производит железо, а HTML5 к железу не относится. На самом деле, компания Intel является одной из крупнейших компаний в мире по количеству разработчиков. Мы интересуемся не только железом, но и софтом, который выполняется на нем. Каждое поколение процессоров приносит лучшую производительность, новые возможности для программного обеспечения. И пока эти возможности не будут, скажем так, востребованы, в создаваемом софте, конечный потребитель не увидит никакой разницы между предыдущим и новым поколением процессора. Например, как в свое время было с MMX, когда появились только процессоры, поддерживающие технологию, рядовой потребитель не видел, в чем разница между предыдущим поколением и новым с расширенным набором инструкций. HTML5 является на данный момент достаточно популярным средством разработки как веб-приложений, так и приложений для мобильных настольных систем. Поэтому компания Intel заинтересована в том, чтобы HTML5 приложения работали максимально быстро, максимально эффективно на платформах, на аппаратном обеспечении, которое производит компания Intel. HTML5 получил достаточно широкое распространение благодаря своей кроссплатформенности. То есть вы, как разработчик HTML5 приложения, по сути, не задумываетесь о том, в какой операционной системе будет оно выполняться. Вы полностью абстрагированы от аппаратной, от системной, скажем так, прослойки. Кроссбраузерность позволяет, опять же, не задумываться о том, где будет работать, в каком браузере ваше приложение. В большинстве случаев вы пишете приложение, и оно одинаково хорошо работает везде. Универсальность — это возможность создавать различного рода приложения, не только веб-приложения, но и, например, с использованием различных фреймворков, врапперов, вы можете оборачивать свои приложения, создавать нативные приложения, которые будут выполняться на мобильных системах, которые будут работать на iPhone, на Android, Windows и так далее. И адаптивность. Существует масса готовых фреймворков, хороших методик, простите, которые позволяют адаптировать ваше приложение под различные, скажем так, модели использования, под смартфон, под планшет, под ультрабук, под настольный компьютер. Благодаря этому HTML5 и получил такое широкое распространение, благодаря своей простоте, универсальности, гибкости. Но в то же время одним из минусов является HTML5 приложений, является достаточно низкая производительность по сравнению, к примеру, с приложениями, которые написаны на нативных языках. Для этого компании, которые производят движки браузеров, различные фреймворки, прилагают множество усилий для того, чтобы увеличить эффективность выполнения JavaScript за счет оптимизации JIT-компилятора. Они используют многоядерность для распараллеливания выполнения JavaScript, используют аппаратное ускорение инструкций CPU, допустим, позволяющие векторизовать код, используют ресурсы GPU. Также они используют векторизацию для повышения эффективности обработки данных. Для вывода графики используется аппаратное ускорение графического акселератора, что также позволяет добиться лучшей производительности. Помимо этого, многие платформы дают возможность разработчикам HTML5 приложений на JavaScript использовать нативный код. Например, есть возможность использовать нативный код в Google Chrome. В Windows 8 есть возможность использовать нативные компоненты, которые легко подключаются к вашему JavaScript-приложению, дают доступ буквально к нативным типам данных. Обмен данными происходит прозрачно, и все достаточно просто. Также можно создавать расширения и плагины, в которых будет выполняться какой-то код, который требует максимальной производительности, и дальше уже происходит коммуникация с JavaScript-приложением. И HTML5 приложение может быть использовано как часть нативного приложения, то есть оно выполняет роль пользовательского интерфейса, а вся скажем так, логика выносится в нативный код. Все это хорошо, за исключением одного. JavaScript и HTML5, основным их преимуществом является то, что разработчик не должен думать о программной реализации, об аппаратной реализации. Его прелесть заключается в том, что разработчик должен полностью абстрагироваться от этого и задумываться только над логикой, над алгоритмами, которые он реализует, а не над тем, как оптимизировать за счет использования векторных инструкций и так далее. И плюс теряется такое преимущество, как кроссплатформенность. Если я создаю приложение, к примеру, используя Google Chrome, используя нативный код, это приложение не будет работать в Firefox и в Internet Explorer. То же самое с компонентами для Windows 8. Да, я могу разогнать свое приложение на HTML5, оно будет работать максимально быстро, но я не смогу этот компонент использовать в других браузерах, в других платформах. Одним из вариантов повышения производительности JavaScript-приложений является распараллеливание вычислений. Это может очень сильно пригодиться в приложениях, которые работают с большими объемами данных и, допустим, обрабатывают какое-то изображение, строя какие-то эффекты, применяя эффект там, Sepia, Grayscale. В этом случае нет необходимости последовательно обрабатывать каждый пиксель теоретически, вернее даже практически. Все это можно сделать в несколько потоков, но как таковой параллельной архитектуры в JavaScript не существует. Можно говорить, что в принципе задатки параллелизма в JavaScript есть в виде событий, которые по сути выполняются асинхронно, в виде асинхронных вызовов, которые выполняются мгновенно и результат возвращают callback, и в виде web-workers, которые можно запускать в виде отдельных потоков, передавать в них данные, получать что-то в ответ. Но, допустим, в случае с web-workers очень сложно добиться максимальной эффективности из-за того, что сам процесс обмена данным с веб-воркером может быть, скажем так, по времени более затратным, чем та эффективность, которую мы имеем за счет распараллеливания. Инженеры компании Intel, а в частности Intel Labs, как-то задумались о том, как бы привнести параллелизм в JavaScript, ведь он, по сути, используется широко во всех языках, которые позволяют создавать нативные приложения для других платформ. Сами платформы являются многоядерными. Уже никого не удивить двумя, четырьмя и большим количеством ядер в настольных или в мобильных системах. Но на самом деле получается так, что JavaScript-разработчику все эти ядерности, векторизации, они никак не доступны, как раз из-за абстракции на уровне платформы. Они задумались об этом и решили применить, скажем так, принять два следующих постулата при проектировании этой системы. Она должна быть проста в использовании, разработчику не нужно будет что-то учить, переучиваться. Все должно выглядеть так, как в JavaScript. Ничего нового. Плюс возможность так называемых фоллбеков, то есть если система не поддерживает параллелизацию, разработчику нет необходимости задумываться, что сейчас вызвать, параллельную или последовательную обработку. Все это сделает сам фреймворк. Плюс аппаратная независимость. Это решение должно работать на любых аппаратных платформах и должно использовать все возможные, скажем так, способы оптимизации, такие как многоядерность, векторизация и вынос вычислений на GPU. Здесь представлена укрупненная, скажем так, схема того, как выглядит это решение. В JavaScript-движок включен компилятор EverTrail, который транслирует вызовы из JavaScript в OpenCL, который в свою очередь выполняется на железе. То есть здесь видно, что JavaScript он полностью изолирован также от железа, как, скажем так, и пропагандирует философия JavaScript, не завязываться на какие-либо аппаратные возможности. И в конечном итоге они поработали и создали этот фреймворк. Для того, чтобы сразу показать, о чем идет речь, я хочу показать небольшую демонстрацию. Здесь, скажем так, данное решение в данный момент доступно в виде расширения для Firefox. Пока. Но работа над его стандартизацией уже началась. Здесь можно видеть включенный режим RiverTrail, то есть идет параллельная обработка данных. Здесь решается задача NBody. Тут даже не проблема рендеринга. Тут проблема именно обработки нескольких тысяч элементов, которые вот летают по экрану и показывают интересные эффекты. В данный момент мы видим, частота кадров в среднем колеблется около 30 кадров в секунду. Здесь есть возможность переключиться в последовательный режим, то есть сделать так, как обычно. Вот что происходит при последовательной обработке данных. Сейчас он обновит кадры в секунду. Вот, 2 кадра в секунду. На этом лэптопе 4 ядра. Sandy Bridge. Сейчас оно выполняется на процессоре. Ну, нет, на самом деле это локальная страница. Можно зайти, я там в конце дам ссылку на ReverTrail на GitHub. Там есть все, исходники самого расширения и плюс исходники всех демонстраций. Плюс полная документация. В смысле? Он выключается на уровне оболочки на ReverTrail. То есть можно сказать, при, скажем так, расчетах используй стандартный array вместо... Он устанавливается как расширение к браузеру, в данном случае к Firefox. Да. Да. Ну, пользователю можно порекомендовать и дать ссылку на расширение. Если, допустим, работаем в Firefox, видим, что есть возможность увеличить скорость за счет использования ReverTrail, намекнуть пользователю, сходи, скачай. Не Firefox пока нету. На самом деле ReverTrail — это прототип, то есть разработчики хотели показать потенциальные возможности подобного решения. Как я уже говорил, они предложили это решение в качестве... в качестве стандарта и там запрототипировали, отправили черновик, и сейчас, скажем так, идет согласование о включении ее в стандартный. Как я уже сказал, оптимизация предполагает распараллеливание, многоядерность, плюс использование векторизации, плюс использование возможностей GPU. На самом деле, на моей системе у меня не удалось завести GPU, именно чтобы и на нем считалось, иначе бы количество кадров было бы больше. Вот есть еще одна демонстрация. Тут как раз тоже показана подобная задача. 4000 элементов в последовательной обработке, то есть, ну, обычные, 7 кадров в секунду. Есть возможность переключить режим на параллельный. То есть он здесь показывает уже в 3 раза увеличение производительности. Ну, плюс это, опять же, доступно в демонстрациях в виде исходников. Можно поиграться с настройками и посмотреть, как там, количество ядер, вернее, как количество элементов в конечном итоге влияет на производительность. Сейчас 11, на параллельном, на последовательном будет, наверное, 1. Сейчас он посчитает. Два. Вот. Но на самом деле при не слишком больших объемах данных, допустим, выставим 100, поставим последовательное, видим порядка 35, переключаемся на параллельное. Ну, то есть уже чем больше объем данных, тем больше, скажем так, коэффициент производительности, который мы получаем на выходе. Здесь, скажем так, приведен график сравнения производительности количества кадров в секунду от количества потоков, которые запускаются для обработки. Видно, что даже, вернее, как основное изменение мы видим при распределении расчетов на 2 ядра, вернее, на 2 потока. Дальше уже в зависимости от количества потоков, количество кадров в секунду не так сильно изменяется. И вот тут интересный тест. Здесь сравнение производительности JavaScript с реализацией на C. Здесь в первом столбце принято за единицу это количество времени, которое потребовалось JavaScript для того, чтобы перемножить матрицы размером 1000 на 1000. Та же реализация, переложенная на C, также выполненная последовательно. И реализация с помощью Parallel Array, то есть с помощью River Trail на JavaScript. То есть здесь коэффициент составил 10,99, то есть практически в 11 раз быстрее произошла. Да, да. Ну, на самом деле не слишком корректно сравнивать однопоточность с многопоточностью, но нас как, скажем так, вдохновляющий пример, то есть показать, что в принципе приложение на JavaScript может мериться с нативным приложением по производительности. Я думаю, наверное, столбец не влез. Ну, на самом деле, да, если бы на C была бы еще параллельная обработка, там бы... Ну, может быть, да, еще бы раз пунктов на 10 скакануло. Ну, точно не скажу, не знаю. Скажем так, основой этого решения является Parallel Array. Это класс, который является основным типом данных для вычислений для платформы River Trail. По сути, в River Trail нет ничего сложного. Все, что они привнесли, это вот этот Parallel Array и несколько методов для работы с ним. Оно даже на самом деле, когда читаешь документацию, выглядит скучно, потому что ожидаешь увидеть какие-нибудь страшные конструкции, а там все просто. Да. Основной тип данных Parallel Array, он может быть создан из обычного массива JavaScript, может быть создан из Canvas, может быть создан путем прямого декларирования, прописывания элементов. Его свойством является непрерывность, то есть нельзя создать массив, индексами которого будет являться 1, 3 и так далее. Будет 0, 1, 2, 3 и по порядку. Он является неизменяемым, то есть вы один раз объявили массив, вы не можете, скажем так, самостоятельно менять значение элементов. Связано это с тем, что он должен являться однородным. Если массив не является однородным, будет запущена последовательная обработка элементов. Под однородностью я имею в виду, что если массив содержит числа, он должен содержать числа. Если целое. Если с плавающей точкой, все элементы должны быть с плавающей точкой. Нельзя замешивать, к примеру, числа и строки, иначе при этом никакой оптимизации быть просто не может. Плюс он может быть многомерным или одномерным, ну то есть плоским или квадратным. В составе Parallel Array существует всего 6 методов. Это Reduce, Combine, Scan, Scatter, Map, Filter. Чуть попозже я расскажу про каждый метод. Плюс у него есть конструктор для создания массива и getter для доступа к данным. Сеттера нету и оператора для доступа по индексу тоже нету, чтобы не вводить разработчика в искушение. Мало ли, вдруг он не прочитать, а что-нибудь записать туда захочет. И расширяются возможности Parallel Array за счет использования собственных методов для обработки данных, которые строятся поверх его 6 основных методов. Собственно, сам Parallel Array. Здесь приведены примеры конструирования его из различных, скажем так, вариантов. Пустой конструктор, конструктор с указанием явно количества элементов функции, которая будет создавать элементы и аргументов. Здесь указано Elemental Function, имеется в виду, скажем так, в первом приближении это функция, которая не меняет никакие внешние или глобальные переменные. Как только компилятор River Trail увидит, что ваша функция пытается обращаться к каким-то внешним данным, при этом могут возникнуть там race conditions и так далее, access violations и другие страшные слова, вот, будет вызван метод последовательной обработки данных. То есть вы не получите никакой ошибки, ничего, произойдет fallback на стандартный обработчик. Также, как я уже говорил, можно создавать массив из регулярного массива, плюс использовать конструктор и массив. Конструктор будет отвечать за то, как будут интерпретироваться данные из массива источника Например, он может в случае там, смешанных данных в массиве преобразовывать их к одному виду, там, привести все к числам с плавающей точкой или к целым. Плюс прямое конструирование через указание количества элементов и плюс возможность создания параллельного массива из Canvas. К примеру, вы хотите обработать ваше изображение, изменить яркость, цветность, что-то еще. Вы можете не мучиться с тем, чтобы там сначала получить Canvas, от него получить getPixelData. Вы можете напрямую указать ему Canvas, он сам все возьмет. Здесь приведены примеры конструирования. Ну, на самом деле ничего сложного. В первом варианте создается массив из многомерного массива. Далее обычный массив многомерный. Третий вариант, он, скажем так, более интересен, показывает как раз elemental function. То есть в качестве функции вы можете указать, функция может выполнять роль инициализатора массива. В данном случае создается многомерный массив и i, то есть индекс элемента, инкрементируется, записывается в качестве значения. Ну и последний вариант — это создание из Canvas.
Скажите, а в случае с Canvas мы можем использовать параллел array только для работы с уже отрисованным кадром, то есть мы получаем значение пикселей, можем что-то вроде пиксельного шейдера на них применить, на нем, и потом назад туда записать. То есть как это можно использовать?
Вы скармливаете параллель array Canvas. Дальше, допустим, запускаете параллельно обработку, ну, к примеру, там, преобразование в градации серого, и дальше возвращаете все это дело на Canvas.
То есть обработка получается уже отрисованного
существующего кадра. Либо если у вас что-то, не знаю, в памяти, вы можете в конце концов создать виртуальный Canvas, который не отображается, вывести на него все, что угодно. Combine — функция, которая выполняет, скажем так, комбинирование нескольких параллельных массивов и предоставляет доступ к элементам массива. Это как раз первый вариант. Полиментное сложение двух векторов — это второй вариант. Здесь мы по индексу и с указанием, с указателем на второй параллельный массив выполняем полиментное сложение и возвращаем в качестве результата. Дальше хороший простой вариант — полиментное увеличение каждого элемента на единицу. Все, что вам нужно, сказать combine, дальше определить функцию, которая будет обрабатывать элементы. I, как я уже говорил, везде индекс. Берете элемент, прибавляете единицу. Причем все это будет выполняться в случае возможности многоядерности и векторизации, именно, скажем так, с использованием аппаратного ускорения. Там. И последняя функция — это реверсивное переставление элементов массива. Да, он возвращает новую параллель array, не изменяет существующий. Функция reduce может помочь при, скажем так, написании таких функций, как суммирование всех элементов. Она производит какие-то действия над элементами и возвращает конкретное число. Например, можно производить там транспонирование матриц, складывать все элементы, искать какой-то определенный элемент и так далее. Ну, там еще для этого есть функции. Здесь пример суммирование всех элементов массива. Source reduce, дальше определяем функцию AB в качестве параметров, которые возвращают их сумму. В конце концов сумма накапливается, суммируется, и в качестве результирующего значения вы увидите сумму всех элементов массива. Map также позволяет получать доступ к элементам массива, скажем так, поэлементно. И плюс позволяет производить действия над элементами, например, поэлементное суммирование, как вот в последнем примере. Но при этом результат будет возвращаться не как в случае reduce в виде конечного результата, а результат будет записываться в элемент, над которым происходило вычисление. Scan позволяет также обрабатывать элементы, последовательно проходит по массиву. В качестве функции вы можете, например, вот в данном примере приведено суммирование двух элементов и запись их на место элемента с текущим индексом. Было 1, 2, 3, 4, 5, стало 1, 3, 6, 10, 15. То есть он сложил предыдущие элементы и записал сумму в то место, вернее, как на место текущего индекса. Скатер позволяет менять местами элементы массива в соответствии с заданной матрицей, вернее, как, ну да, с заданным массивом индексов. Был массив 1, 2, 3, 4, 5. Дальше мы в качестве индексов указали обратный порядок, применили скатер, получили реверсивный массив. Фильтр позволяет искать элементы, удовлетворяющие определенным условиям, которые определяются функцией, которая передается в качестве параметров. В данном примере мы ищем все четные элементы. Из источника будут в новый массив возвращены только элементы, которые являются четными. Тут, собственно, сама проверка происходит. Делим на 2 по модулю. Если остатка нет, записываем в результирующий массив. Flatten позволяет многомерный массив преобразовать в одномерный. Partition делает обратное, то есть может одномерный массив преобразовать в многомерный. Это может быть, допустим, полезно, когда у вас есть цепочка байт, и известно, там, и нужно это дело превратить как раз в какой-нибудь canvas. Вы задаете высоту, ширину, вычисляете количество измерений. Здесь приведен пример сравнения реализации одного и того же действия с помощью стандартных массивов JavaScript и с помощью параллельного массива. Здесь видно, что, скажем так, параллельный array дает не только увеличение производительности для разработчика, но и уменьшает количество кода, необходимого для написания. В первом варианте мы объявляем два массива. Дальше в цикле мы перебираем элементы первого массива и записываем элемент, увеличенный на единицу, в новый массив. В параллельной реализации мы объявляем массив, применяем функцию map. В качестве элементарной функции мы определяем функцию, которая просто увеличивает значение текущего элемента на единицу и возвращает его в результирующий массив. То есть тут все получается гораздо проще. Этот пример показывает суммирование всех элементов массива. Объявляем массив, определяем переменную sum, в цикле вычисляем, прибавляем к ней значение текущего элемента, и в параллельной реализации мы вызываем функцию reduce, определяем элементарную функцию, которая возвращает сумму двух элементов. В конечном итоге общий элемент суммирующий будет возвращен в переменную sum. И тут в качестве примера тоже преобразование изображения в градации серого. ToGrayscale — это некая там определенная функция, которой здесь нету, которая превращает каждый пиксель из цветного в градации серого. Мы проявляем функцию map. Для каждого элемента мы возвращаем массив цветов, который будет передан в функцию grayscale. И на выходе получим новый массив, который будет содержать новые данные, которые мы можем перенести на Canvas и увидеть эти изменения. Как я уже говорил, данная платформа реализована в виде open-source проекта. В принципе, можно найти по ключевым словам как RiverTrail, доступен на GitHub, как в виде исходников, так и в виде примеров, которые я вам сегодня показывал. Они буквально были оттуда скачаны. Там же есть вики, в котором описаны все функции, примеры кода и так далее. Если вы хотите начать его использовать или у вас есть идея о том, как его перенести на другую платформу и так далее, там есть контакты разработчиков, они с радостью вам в этом помогут. Если вы используете параллель array в своем проекте, как я уже говорил, вам нет необходимости задумываться, Firefox, не Firefox. Вы можете это сделать уже сейчас, допустим, подключить Parallel Array. В случае, если, к примеру, приложение выполняется в Chrome, ничего страшного с ним не произойдет. Просто будет вызываться последовательная обработка данных. То есть там предусмотрен fallback. при использовании, к примеру, Firefox с установленным плагином Parallel Array, пользователь увидит, так сказать, все прелести параллельной обработки данных. И для будущего, то есть о том, куда все движется, данное решение было предложено консорциуму ECMAScript. Оно опубликовано в качестве черновика на конференции IDF в 2011 году, где впервые была анонсирована эта платформа. Присутствовали, скажем так, представители ECMAScript, которым оно очень понравилось и которые обещали оказать всестороннюю поддержку в его, скажем так, продвижении и стандартизации. На этом у меня все. Я, наверное, как всегда, быстрее, чем надо, закончил. Спасибо. Да, вопросы?
Здравствуйте. Вы сказали, что можно использовать уже сейчас, как бы в любом приложении. То есть мы просто уже можем использовать параллельный array без обработки исключений. То есть пишем код, если он не выполняется, он сам выполнит последовательные вызовы.
Да, вы подключаете библиотеку, которая доступна там. Дальше вы можете array заменить на параллельный array, производить какие-то действия, которые, с функциями, которые там maps, cutter и так далее.
Если чисто новым кодом, да, сокращенным, не опираясь на старый.
Если фреймворк определяет, что нету ReverTrail платформы, она не подключена, невозможно выполнение как параллельный array, тогда произойдет переход на последовательную функцию. То есть у вас реализация не изменится. Что-то произойдет внутри.
Спасибо.
Сами методы будут работать, неважно, есть или нет.
Что?
Сами методы будут работать, неважно, есть или нет.
Нет, как дважды. Он проверит, если параллельный array недоступен, он его обработает как обычный массив. Ну да. Плюсом еще является, я вот не упомянул, то, что он скрывает много, скажем так, всяких пакостей, которые возникают у разработчика нативного приложения, допустим, когда вы выходите за пределы выделенного участка памяти. Если, к примеру, в вашем алгоритме вы делаете блюрное изображение, обрабатываете, там, берете текущий пиксел, берете соседние пикселы, там, берете какое-то значение, вычисляете. В случае с параллельным array, если вы выходите за границы, вы не получите ни исключения, ничего, он просто не будет выполнен этот код.
Мы можем обращаться к несуществующему.
Да, допустим, у вас есть массив длиной 10, можете попытаться, там, к примеру, в вашем алгоритме function, в смысле функция делает индекс плюс 1, прибавляет к текущему элементу. Вот когда он дойдет до последнего, попытается обратиться к 11, в 10, ничего в виде исключения не произойдет. Оно просто проигнорирует. В этом случае, когда именно выход за пределы участка памяти, он ничего не говорит.
Это же не очень хорошо. А когда вот, да, вот вы вызвать у него обратный ответ, когда я сошлю, можно?
Ну, на самом деле.
Или это уже лезет в свой или добавляет слова?
Можно попробовать, конечно, и так, но. Если честно, я здесь слишком сильно долго не думал о том, почему они так поступили, но мне почему-то это сразу понравилось, потому что в большинстве случаев, когда у меня, к примеру, там, в программе я выхожу за пределы из-за того, что там, не знаю, алгоритм несовершенен, мне проще, не знаю.
Нет,
это не тот случай, тут не база данных. Ну, в этом случае вы добавите свой обработчик. Нет, а в некоторых случаях exception возвращается, но не в случае именно как с выхода за пределы.
Да. Такой вопрос. Конкретно вот эта реализация Parallel Arrays, она удобна для математики, для рендеринга изображений и прочее, да? А вообще, вы говорили по многопоточности. Например, на клиенте делать отложенные запросы для вычисления. Вообще такая возможность рассматривалась в этой библиотеке?
Ну, когда они внедряли это решение, речь как раз шла только об обработке данных. Да, то есть там нет возможности передать ей несколько функций, чтобы он параллельно там их выполнил. Я имею в виду, на нескольких ядрах. В этом случае могут помочь WebWorkers.
Я просто слышал по поводу того, что Google Chrome собирается ввести такую дополнительную функцию отложенных выполнений JavaScript, ну, дополнительный поток для JavaScript, чтобы не блокировать клиент. Вот. Вообще какие-то решения в этой области еще существуют?
Ну, со стороны компании Intel точно нет. Вот, со стороны браузеров, но, насколько мне известно, по-моему, в Firefox как раз при выполнении JavaScript он выполняется в отдельном потоке от HTML, и при запуске веб-воркеров они физически создают отдельный поток. С точки зрения отложенного запуска, не знаю, не уверен, не пробовал.
И такой вопрос. Просто вот WebGL обещают, и очень-очень долго она тянется, и как-то она не стандартизирована. Вот ваша оценка, как много времени пройдет, что это появится уже вот как удобное средство, которое всегда готово из коробки?
Спасибо. Если честно, прогнозов таких давать не могу, потому что не знаю. Все зависит. Я сам работаю с компаниями, которые занимаются разработкой программного обеспечения, и как всегда у них есть roadmap на несколько лет вперед. Я думаю, что с WebGL ровно такая же ситуация. Разработчики браузеров, видимо, видят более интересные пути развития их браузеров, нежели внедрение WebGL. Отвечать за них я не могу. Сколько у них времени это займет, тоже не знаю. Потому что сам как разработчик я вижу, я также разрабатываю приложение на HTML5, я вижу, что, допустим, декларируется в новом стандарте, к примеру, возможность использования UInt-Array и так далее, или, например, работы с локальными файлами. В конечном итоге оказывается, что это только работает в Chrome и больше нигде. Когда оно появится в других браузерах, я не знаю. Потому что, ну, на самом деле это зависит от разработчиков. Как только они увидят в этом острую необходимость, я думаю, они так сразу же это и сделают. Во всех браузерах? Не скажу, не знаю. Врать не буду. Ну, на самом деле там, да, есть уведомления, и плюс вы можете при конструировании параллельного массива определить свой конструктор, который будет проверять тип передаваемых данных. Не, ну, в отладке, да, есть. Вот. И, к примеру, у вас массив, который там случайно затесалась строка, конструктор каждый раз, обрабатывая элемент, будет определять тип данных, если эта строка преобразует число, к примеру. Если у вас это предусматривается и вернет однородный массив на выходе. Да? На самом деле там не то чтобы два ядра, а там переход как раз с последовательной обработки данных на параллельную, которая предполагает не только параллелизацию, но, как я и говорил, использование векторизации для оптимизации. Именно поэтому резкий скачок. Я имею в виду... Что? Почему умеет? Но, скажем так, он не оптимизирован на то, чтобы обрабатывать какой-то однотипный, вернее, как однородный тип данных там, в несколько потоков с использованием векторизации. Вот совсем точно сказать не могу. В реализации, я имею в виду, самого JIT не лез, но подозреваю, что там есть ограничения, которые ему не позволяют. В случае с ReverTrail у разработчиков платформы, скажем так, было больше шансов привнести оптимизацию за счет того, что они знают, что придет, что это будет однородный тип данных, к которому можно применить какие-то там, допустим, векторизации. Или, допустим, если брать JIT-компилятор, он не знает, что ему подсунут на вход. Будет это три числа, допустим, целых, а потом float пойдет, или это будет три числа, а потом строка вывалится. Вот. Поэтому он, скажем так, не может применить подобного рода оптимизацию, не зная, какой размер данных придет и какого типа будут элементы. Не, ну на самом деле нет проблем, он не блокирует UI-поток. Какого рода действия пользователя? Не, ну, например, ну, как, если я правильно понял ваш вопрос, ситуация. Мы взяли canvas, перевели его в градации серого, а потом пользователь что-то поверх нарисовал. Вот в следующий раз мы опять сконструируем из этих же элементов новый массив, его обработаем. Я имею в виду применение какого-то следующего фильтра. Либо можно будет применить функции конструирования массива из массива. То есть, например, вы переносите неизмененные элементы как есть, а измененный элемент, ну, собственно, отдельно.
Ну. У Canvas getImageData и putImageData, они могут быть дорогостоящими, когда размер холста большой. Оптимизируются ли как-то эти операции? То есть я медленно там за 20 миллисекунд получил большой там, ну, то, что есть на конвасе, на большом, потом это быстро-быстро обработал, и потом опять же 20 миллисекунд вставил.
А вы имеете в виду, оптимизирован ли доступ к данным канваса?
Да, то есть getImageData, putImageData.
Ну, как вы заметили, вы передаете canvas, а не ImageData. ImageData у него извлекается как раз в самом фреймворке. То есть там происходит доступ к участку памяти. Да. Ну, как я говорил, это решение предложено для включения в стандарт. То есть, как только стандарт примут, как только разработчики браузеров его внедрят, оно будет везде. По поводу Windows 8, опять же, если будет стандартизовано и внедрено, мы это увидим. Какие-то делать прогнозы? Ну... примерных даже сроков я сказать. Ну, не знаю, вот можно посмотреть, сколько висит очень полезных стандартов в E3C с датой, когда оно было отправлено, без даты, когда оно будет внедрено. Я думаю, это ровно такой же случай. То есть я про сроки точно ничего сказать не могу, потому что... Может быть, завтра, я не знаю. А может, через год, а может, никогда. Кроме демонстрации я пока ничего не видел. Вернее, как я видел на IDF несколько демонстраций, там тоже что-то вроде игрушек, но в публичном доступе я их не видел. То есть, видимо, какие-то внутренние разработки. Но на самом деле можно попробовать поискать, но... Но если вопросов больше нет, тогда большое спасибо за внимание.